Встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека в понедельник выдалась короткой, но яркой. Президент высказался о Кирилле Серебренникове, о Никите Белых, об эхе Москвы и нападении на Татьяну Фельгенгауэр. Но все эти высказывания затмила довольно проходная, на первый взгляд, реплика о биоматериале россиян и сборе его некими западными структурами.
По поводу того, что образы наших граждан, избирателей, собираются кем-то и как-то используются, но образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса.
За всеобщим недоумением последовал вал насмешек. Александр Архангельский.
А биоматериал зачем собирают? С целью клонирования народа?
Алексей Буланцев.
Врагу не сдается наш биоматериал.
Дмитрий Ким.
Как ныне сбирается биологический материал отмстить неразумным хазарам?
Павел Шехтман.
То, что враги собирают наши биоматериалы, знали еще наши прадедушки, охотники на мамонтов. И потому старались не стричься, не плеваться и прочее, чтобы биоматериал не попал к колдунам враждебного племени.
Поскольку под биоматериалом в медицинской практике понимаются известные субстанции, выделяемые организмом человека, многие шутки оказались груповаты. Твиттер «Рогозин на орбите».
Путин заявил, что иностранцы собирают биоматериал россиян и не лепят из этого петухов, что очень странно.
Леонид Волков.
Некие спецслужбы собирают биологический материал граждан России. Вы все не поняли, это про ФСБ и мочу же было.
Разобраться, что же все-таки Путин имел в виду, оказалось не так легко. Наиболее подробно, наконец, описала суть дела «Медиазона» в материале «Цирк Никулина», из которого, собственно, становится более-менее ясно, на какие источники опирался Путин.
Президент обошелся без конкретики, поэтому неизвестно, что именно он имел в виду. Однако тема сбора биоматериалов, сходной формулировки, недавно освещалась в государственных СМИ. 3 месяца назад, в конце июля, телеканал Russia Today выпустил репортаж «Военный интерес. ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян». RT обратил внимание на объявленный одним из подразделений ВВС США тендер на поставку биологических материалов, полученных от жителей России. Информации о контракте не так много. Американское правительство готово приобрести образцы синовиальной жидкости и РНК, собранные в России у представителей европеоидной расы. Подчеркивалось, что генетический материал, собранный на Украине, не подойдет. Отдельно отмечалось, что материалы должны быть получены от доноров без ВИЧ-инфекции, гепатита, сифилиса и травм опорно-двигательного аппарата. Публикация RT была растиражирована лояльными Кремлю СМИ. Тему подхватили НТВ, РЕН-ТВ, «Звезда» и другие телеканалы. Заголовки сюжетов соперничали в алармизме. При этом для своего июльского репортажа Russia Today опросил 4 экспертов. Профессора Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета США Константина Северинова, заведующего лабораторией Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергея Киселева, главу компании «Генотек» Валерия Ильинского, а также военного эксперта и бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина. Если ученые дали вполне нейтральный ответ, биологические материалы необходимы для неких исследований, то военный эксперт Никулин был категоричен. Образцы нужны американским военным для разработки биологического оружия, иного объяснения нет. Игорь Никулин не одинок в своем страхе перед генетическим оружием. В 2015 году широкую известность получило выступление директора Курчатовского института Михаила Ковальчука в Совете Федерации. Он рассказал об искусственной клетке, которую якобы можно сделать вредоносной, а следовательно использовать как оружие массового поражения. При этом, благодаря достижениям современной генетики, вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос. Это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого, предупреждал Ковальчук.
Издание «Инсайдер» заинтересовалось личностью господина Никулина. Картина привычная.
Стоит ли говорить, что ни к каким комиссиям при ООН Игорь Никулин отношения не имеет? В реальности он старший преподаватель в МГУТУ имени Разумовского. Попал в список неэффективных вузов Минобра. На своем сайте Никулин определяет себя так. Единственный Рюрикович, рожденный в СССР, который занимается политикой в России последние 20 лет. Председатель монархической партии «Справедливость». Советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, за которым охотился американский спецназ по всему Ираку. Также Никулин гордится тем, что еще в 2003 году предсказал обвал доллара, пока еще так и не состоявшийся.
В Кремле, правда, утверждают, что информацию Путин получил не от Никулина или RT, а от спецслужб. Роман Попков пишет об ощущении дежавю.
А я вот вспомнил, что впервые прочел о создаваемом американцами и сионистами биологическом оружии, которое будет убивать только русских православных людей, еще в 90-е годы в газете Русского национального единства «Русский порядок». Та же газета «Русский порядок», кстати, один из первых в новейшей истории России ярых воспевателей Ивана Грозного, еще одного путинского кумира. Еще вспоминается, как глава Совбеза России Патрушев в одном из интервью обвинял Мадлен Олбрайт в том, что та открыто посягала на Сибирь, мол, Россия на нее не имеет права. Нигде никаких цитат Олбрайт на такую тему найти не удается. Бывший госсекретарь такого скандального ада просто не говорила. Но источник информированности Патрушева найти вполне можно. Однажды генерал ФСО Борис Ратников рассказывал российской газете о том, как доблестные российские спецслужбы сражаются с врагом на оккультном и паранормальном фронте. В частности, Ратников рассказывал, как в 90-е его шеф, один из замов Коржакова по оккультным вопросам Рогозин, другой, не нынешний, погружался в самогипноз и по фотографии проникал в сознание Мадлен Олбрайт. Вселенная, в которой живет высшее политическое и силовое руководство РФ, она вот такая. В их головах немножко Сергея Нилуса, немножко Ганса Гербигера, немножко Юрия Петухова и многие тонны брошюр из 90-х, продававшихся возле Музея революции, про мировые заговоры, расовое биологическое оружие, оккультную войну спецслужб. И у этих людей ядерное оружие в руках, не забывайте.
Тема психического здоровья или предполагаемого нездоровья президента касались многие реплики. Эль Мюрид.
Адекватность российского, с позволения сказать, лидера – вот, наверное, главный вопрос. У тебя под рукой миллион силовиков, разведка, спутники и хакеры. Целая академия наук, десятки профильных НИИ, которые ты еще не успел уничтожить до конца. Задай им вопрос, поставь задачу. Что, для чего, почему, каковы последствия, что нужно делать? Ты не способен поставить задачу? Так уйди со своего места и освободи его для того, кто сможет решить этот вопрос. В чем сложность? Если ты знаешь, для чего осуществляется такой сбор, и ты оглашаешь это публично, то зачитайте весь список, пожалуйста. Является ли это угрозой? Если да, то насколько серьезной? Если все серьезно, то заяви хотя бы, что все под контролем и делаются необходимые мероприятия. Для руководителя ядерной страны обозначить проблему и развести руками, да мы понятия не имеем, что происходит, это как-то совсем ни в какие ворота. А вдруг ситуация и вправду опасна, но весь государственный аппарат уже настолько развалился, что некому понять насколько. Кого гнать за шею в таком случае? К чему готовиться? Возможен и другой вариант, более будничный. Обычная паранойя. Психоз человека, который цепляется зубами за власть и поэтому видит вокруг себя сплошных врагов, заговоры, злобное окружение.
Твиттер Агри Дилан.
2004 год. Владимир Путин. Если 7 лет быть президентом, то с ума можно сойти. 2017 год. Владимир Путин. Неизвестные силы собирают биоматериал по всей стране.
Владимир Милов.
Путин ку-ку совсем уже. Необратимые процессы в организме.
Леонид Волков.
Такой типичный персонаж РЕН-ТВ. Вот рептилоиды, ГМО, плесень, вот это вот все. Там таких сумасшедших много. Поразительно, конечно, что этот безумный старик чего-то там президент.
Александр Морозов.
Содержание четвертого срока Путина, судя по таким сообщениям, несколько даже более пугающе, чем я начал обрисовывать в серии последних публичных выступлений.
Остап Кармоди.
Вы все спрашиваете, почему не надо ходить на выборы. Да вот хотя бы поэтому.
Впрочем, на выборах россиян ожидает невиданное разнообразие вариантов. В последнюю неделю о своем желании начать президентскую кампанию объявили сразу несколько новых кандидатов. Правда, их шансы в сети оценивают, мягко говоря, невысоко. Иван Давыдов.
Биологические материалы россиян, о сборе которых неизвестными злоумышленниками заявил Путин, могут выдвинуться в президенты Российской Федерации.
Владимир Гуриев.
Я, когда был маленький, читал про древних славян, и у меня в голове не укладывалось, как это они вот так вот взяли и призвали варягов в направление. Ну, глупо же власть отдавать. Потом я слегка оброс цинизмом и решил, что варяги призвались сами, а тех, кто запомнил выборы неправильно, потихонечку устранили из электорального процесса. И на всякий случай вообще. Но вот сейчас читаю новости про кандидатов в президенты и реально понимаю чувства древних славян. Не уберегли мы наши элиты, мужики. На минутку буквально отошли, возвращаемся, а там мыши.
Один из новых кандидатов – Арахман Янсуков, больше всего известный как бывший начальник Лизы Песковой. Именно в его присутствии дочь путинского пресс-секретаря произнесла свою знаменитую севастопольскую речь о необходимости пиара для развития судопроизводства, имея в виду судостроение. Никита Исаев.
Хроники выборов президента России 2018 года. Новый заявившийся кандидат – некто Рахман Янсуков, вброс о котором прошел через все классические кремлевские СМИ по известному сценарию. Умар Джабраилов и чеченская диаспора не отделались 4000 рублей за движ со стволами и кокосом. Им придется немного принять участие в параде кандидатов во главе с Ксенией Собчак. В истории России они уже выдвигали своего в президенты. Ау, режиссеры, вы считаете это интересным?
Николай Левшиц.
Я хорошо помню, кто такой Янсуков. Набрал 3800 голосов на выборах в Госдуму в моем Орехово-Борисово и испоганил рекламой все столбы района.
Но больше всего насмешливых комментариев собрало заявление о выдвижении Екатерины Гордон, получившей известность в нулевые годы певицы, журналистки и героини глянцевых журналов. Михаил Шнейдер.
Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации. Так, там уже Бузова заняла, после нее будете, девушка.
Кристина Потупчик.
Число психических расстройств у населения России к 2030 году может вырасти на 15-20% из-за прессинга окружающей среды, сообщил главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Оно и неудивительно, в президенты решила выдвигаться Катя Гордон, комментирует предстоящие выборы Леся Рябцева. А фаворит предвыборной гонки Ксения Собчак вынашивает планы баллотироваться от партии «Парнас». С таким прессингом окружающей среды даже человеку с железными нервами справиться сложно.
Митя Самойлов.
Раньше у нас были Клинтон, Собчак и Гордон. Теперь у нас есть Клинтон, Собчак и Гордон. Но есть и нюанс.
Правда, есть и оптимисты. Константин Калачев.
Лучше чистый пиар, чем грязные намерения. Я тоже за права женщин и детей, поэтому одобряю и поддерживаю. Я за то, чтобы выбор был не только среди кандидатов мужчин, но и среди кандидатов женщин.
Владимир Осечкин.
Кстати, я согласен с Константином Калачевым. И вот что добавлю от себя. Я внимательно наблюдал за выборами президента Франции, настоящими демократическими выборами. Так вот, там были честные праймерис и у левых, и у правых. По 2 тура. Там политики принимали реальное участие в настоящих дебатах, и господин Макрон в том числе. И в самом начале кандидатов было более 15, и многие из них озвучивали важные проблемы и инициативы. Так что да, я приветствую выдвижение всех желающих, ограничений быть не должно. Но только если для них это не средство самопиара, а на самом деле попытка сделать жизнь людей в России лучше и комфортнее. Катя Гордон, вам и другим кандидатам честной борьбы и в добрый путь.
Елена Зелинская.
Не могу прямо читать. Вроде разумные люди пишут в волнении, что Собчак и Гордон – оскорбление самой идеи выборов и страшное занижение планки. А, например, Зюганов и вся эта престарелая шайка клоунов – не оскорбление? Это кто там держит планку на могучих плечах?
Вскоре, однако, внимание вновь оказалось привлечено к Собчак, а не ее конкуренткам. Из ее штаба, проработав хорошо, если неделю, ушел главный политтехнолог Алексей Ситников, не стал скрываться и дал интервью сразу нескольким СМИ. Говорил он в них примерно одно и то же. В штабе Собчак не было денег, работа не была налажена, проект ли Собчак Кремля, он не знает. Твиттер Рюрикович из СССР.
Ну то есть за идею работать в штабе Собчак никто не готов. Грустно быть спойлером.
Станислав Белковский.
Как любил говорить мой приятель Л. И. Вайнберг, с деньгами и дурак сработает. Без дураков.
Телеграм-канал «Выборка».
В штабе Собчак прокомментировали увольнение политтехнолога Ситникова. Ситников и его команда не написали ни одного тезиса, не сделали ни одной съемки. Непонятно, чем они занимались, сколько их было. Но в какой-то момент оказалось, что они стоят адских денег. Компания «Собчак» только началась, а уже увольнения, скандалы. Посмотрим, продержится ли Ксения Анатольевна хотя бы до декабря.
История с Ситниковым, в общем, скорее помогла Собчак отстроиться от Кремля. Сама кандидат в интервью BBC сообщила, что Кремль ловил ее, но не поймал.
«Моя единственная связь с Путиным – это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом. Я все, что могла уже на эту тему, рассказала. Давайте не будем к этому возвращаться».
Кстати, о Ксении Собчак. На этой неделе одну из ее инициатив – вынести из мавзолея тело Ленина и захоронить его – поддержали весьма неожиданные сторонники. Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.
«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителей революции давно пора хоронить. Это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России на Красной площади стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения». При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга.
Мотивацию чеченского лидера анализирует в телеграм-канале «Методичка».
Кадыров заступился за труп Ленина, который, по его мнению, надо захоронить. Идея, конечно, здравая, но только если бы не обстоятельства. Заявление Кадырова – явный ответ на недавние слова Матвиенко о том, что общество пока не созрело для принятия таких решений. А раз так, то вместо почти добытого примирения в обществе может наступить раздрай и ругань. В этом условном конфликте Кадыров продолжает разыгрывать свою религиозную карту, позиционируя себя как защитника не только мусульман, но и православных. Этот образ скорее для народа, причем совсем не для чеченского. Тогда как Валентина Ивановна пытается отчитаться перед начальством, а потому и выглядит как костный и никому не интересный бюрократ. Эти модели поведения, безусловно, негласно укладываются в парадигму поведения власти в целом. Очень удобно, когда с помощью этого можно из ничего создавать контролируемые эрзац-дискуссии национального масштаба.
К зарождающейся эрзац-дискуссии национального масштаба поспешила присоединиться признанный мастер этого жанра Наталья Поклонская.
Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства? Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории.
Против того, чтобы Ленин продолжал покоиться в мавзолее, выступил и Владимир Жириновский.
«Мы предлагаем вообще все захоронения с Красной площади убрать. Эти люди фактически не захоронены, а лежат в общем склепе. На Руси никогда так с покойниками не поступали. Тем более у нас есть хорошее новое кладбище федерального значения в Мытищах. Там все сделано для захоронения известных деятелей. Останки Ленина нужно похоронить у могилы его мамы в Петербурге или возле могилы отца в Ульяновске. А Красная площадь – это место торжеств, праздников, концертов, спортивных мероприятий. Нельзя это все совмещать с кладбищем».
Сергей Удальцов.
Опять заговорили про захоронение Ленина. Чувствуется приближение выборов. Могу сказать одно. Тысячи коммунистов выйдут на защиту мавзолея в случае необходимости. Ленин – это наша великая история.
Телеграм-канал «Прикладная социопатия».
Мумию Ленина нельзя уносить с Красной площади. Вот уже 30 лет вопрос об Ильиче – последний захудалый козырек в рукаве власти только на самый крайний случай. Когда дела совсем плохи, на этот козырек начинают намекать. «Вот он, дескать, того и гляди, брякнем на стол». Если кому не лень, покопайтесь, в какие моменты новейшей истории начинали шевелить труп в мавзолее, ведь всякий раз это было знаком какой-то надвигающейся социально-политической жопы. И как-то все время отпускало. Уф, еще не время выносить, можно обождать. А если взять и вынести, так тут и кранты нынешнему государству настанут, потому как последний резерв – скрепа.
Екатерина Шульман.
Я так понимаю, в рамках юбилейных торжеств планируется захоронение Ленина и, возможно, остального краснопланетарного паноптикума. Наблюдаю формирование маржинального консенсуса по этому поводу. Сори, Шишков. С одной стороны, это одна из немногих вещей, которые УВП действительно в силах сделать. Дешево, эффектно, никто не против, запомнится надолго. С другой, учитывая общее ослабление структуры, может и на это не хватить, ограничиться разговорами. Ибо слоган момента двоякий. Что бы такое сделать, чтобы ничего не делать? Но и «Не тронь конструкцию, вдруг обвалится».
Евгений Ихлов.
«Вся наша жизнь – борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном. На смену Матильда Джихаду пришел мавзолей Джихад».
Кирилл Шулика.
«Вот что мы до выборов обсуждать будем. Ничего нового, собственно».
Еще одна тема, которую активно обсуждали в соцсетях на прошедшей неделе, тоже стала продолжением предыдущих дискуссий. Голливуд продолжает сотрясать скандалы, связанные с сексуальными домогательствами. Признание жертв продюсера Харви Вайнштейна обрушили лавину подобных обвинений в адрес других деятелей кино. Несколько мужчин объявили о домогательствах со стороны Кевина Спейси. Илья Файбисович.
Отвечая на обвинение в совращении несовершеннолетнего мужчины, Спейси извинился, но тут же, в том же коротком тексте, вдруг решил сообщить городу и миру, что вообще-то он гей. Писать новости с акцентом на вторую часть его текста значит уводить внимание от первой.
Катя Казбек.
Да, сексуальное насилие – часть реальности гомосексуалов. Увы, оно – часть нашей общей реальности, и об этом важно и нужно говорить. Но если бы Спейси сказал «извините, мол, и не прикрывался радужным флагом», мы бы это обсуждали и так. А он такой типа «вот я гей, чего вы от меня хотите? Смерть в Венеции же, все геи – охотники за молодой плотью и хотят совратить ваших сыновей». И тут все забыли про Вайнштейна, потому что, ну, кого интересуют женщины, честное слово, когда можно пойти гомосексуалов мочить. В результате, вместо того, чтобы двигаться дальше, мы уходим на 100 шагов назад. Про женщин все забывают, про Вайнштейна тоже, Спейси прощают, кто-то потому, что он гей, а кто-то потому, что карточный домик. Большая часть интересующихся делится новостью о каминауте заслуженного артиста без упоминания насилия.
Случай Кевина Спейси большому количеству российских комментаторов действительно показался достойным, если не прощения, то, по крайней мере, более снисходительного отношения. Милослав Чемоданов.
Есть много вариантов, почему человек может наговорить на другого без каких-либо доказательств. И меня удивляет, что сейчас это так поощряется. Есть люди, которые свято верят, что за всем этим стоят большие перемены, к домогательствам начнут относиться серьезно. Что вся эта миллионная армия возмущенных Кевином Спейси – это армия справедливости, которая исполнит их мечты об изменении отношения к женщинам, к подчиненным, к беззащитным. Но я что-то вижу в первую очередь армию обожателей желтизны и жареных сплетен, заглушительным возбужденным гулом которой полностью теряются слабые выкрики тех самых наивных верующих в добро и перемены.
Вслед за Кевином Спейси с обвинением в домогательствах к несовершеннолетней столкнулся Дастин Хоффман, которому российские комментаторы также склонны сочувствовать больше, чем его вероятной жертве. Александр Рыклин.
Ага, теперь, значит, Дастин Хоффман. Вроде как ущипнул девушку за жопу. Недавно, кстати. 40 лет не прошло. Знаете, что я вам скажу? Весь этот балаган уничтожает политкорректность как институт, что, по-моему, не очень здорово. Впрочем, это проблема американцев.
Владимир Варфоломеев.
Вот этот девятый вал обвинений в адрес звезд выглядит уже просто смешно. Тема сексуального насилия превращается в какой-то балаган, особенно когда жертвы жалуются, что преступники делали им комплименты и угощали вином. Проблема как таковая есть, без сомнения, но девальвируется буквально на глазах, а пострадавшие все больше напоминают жадных до славы и денег людей.
Эдуард Надточий.
По сути, харассмент приравнен к нацистским преступлениям. И он не только не имеет срока давности, но еще и определяется исключительно по заявлению гипотетического пострадавшего в давние времена. Не нужно никаких свидетелей, тогда как нацистские преступления нуждаются в судебном доказательстве с участием свидетелей. То есть харассмент превращен в абсолютное или религиозное преступление, выведенное за пределы юридических порядков. Даже инквизиция имела свои технологии и доказательства связи с сатаной. Здесь же не нужно ничего. В таком виде с обвинением с харассментом сопоставимы только обвинения евреев в действиях против христиан или арийцев. То есть перед нами воспроизводство расовых практик наказания, действующих вне юридических отношений, как чрезвычайный порядок в сакральной борьбе с абсолютным злом.
Многие не видят в приставаниях со стороны знаменитостей ничего зазорного и охотно шутят на подобные темы. Арам Габрилянов.
Третий день сижу в кабинете, никуда не выхожу. Харассмент бродит по планете.
Константин Кропоткин.
А вот вы, если бы к вам приставал великий актер, тоже сказали бы «фэ»? Я вот не уверен.
Лев Опекушин.
Ох, тяжко мне, хоть плачь, хоть смейся. Нет у меня ужасных тайн. Меня не лапал Кевин Спейси. Ко мне не приставал Вайнштейн. От этой громкой переклички, поверьте, тяжело вдвойне. Ведь даже утром в электричке не прижимаются ко мне.
За шутками о приставаниях со стороны Кевина Спейси и Дастина Хоффмана скрывается реальность, в которой жертвы сексуального насилия зачастую не находят ни поддержки, ни защиты. О том, чтобы в результате подобных публичных признаний в России ушел с должности министр или лишился премии киноактер, и заикаться не стоит. Александр Осовцов.
А теперь представьте на мгновение, что, следуя цивилизованным и западным нормам, все крупные политические деятели России женского пола, уже заявившие о своих президентских амбициях, начнут разоблачать всех представителей российской элиты, оскорбивших их сексуальными домогательствами. Учитывая, что министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку из-за того, что 15 лет назад положил одной журналистке руку на колено, а в президенты России собралась уже и порнозвезда Елена Беркова, им всем будут кранты.
Николай Руденский.
Отставка британского министра обороны из-за того, что он когда-то приставал к женщине, это комично, считают в Госдуме. Действительно, умора с этими англичанами.
Ирина Петрашова.
Вот как реагируют на харассмент в развитых обществах. Чувак становится нерукопожатным. На российском телевидении, например, Башаров, который избил свою жену, продолжил сниматься и получил новые проекты.